Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 17 августа, время 22 часа 2 минуты и день 175-й нашим другом Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть.
Да, добрый вечер, взаимно.
Ну, вчера ты отсутствовал, мы об этом еще, я думаю, поговорим. А пока нас смотрит 122 тысячи человек и больше 29 тысяч поставили лайк. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Не поскупитесь, ставьте лайки, обязательно ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите синенькими огоньками, блещет его имя, и раз и попадаете на канал к Алексею Арестовичу, подписывайтесь, ставите колокольчик, и вам приходит уведомление о новых видео. Ну что же, тогда приступим. Завтра, вчера ты отсутствовал неожиданно, резко, быстро. Но как бы за эти два дня много чего произошло, и поэтому у нас масса вопросов накопившихся. Но начнем с, как обычно, общего обзора. Вот карта уже появилась.
Так, значит, у нас, если внимательно посмотреть и пролететь, как на ковре самолете над этим всем, то видно, что количество заметавшихся стрелочек увеличилось. Это что значит? Что произошло то, что называется священным словом для российского командования перегруппировка. Частично. И они попытались сходить еще в несколько атак. Закономерно ничего не вышло. Ни в Харькове, ни на Изюмском направлении славянском, ни на Северском. На Северском они вообще загрустили и немножко пошли южнее, потому что поняли, что не проходят. Ни атаки на Бахмут, ни атаки туда, вот, значит, на КДМ никуда не, там не пошло. Ну, они даже сменили направление вот, немножко там. Значит, на Нью-Йорк, все на Опытное, на Веселое в районе Авдеевки, Пески, Александровка, Старая Михайловка. И там они усилия приложили, и вот тут приложили. И вот, блин, ничего не получается в результате все равно. Все равно в Крыму все взрывается. На Херсонщине тоже все взрывается. Короче... Давайте вторую карту, я вам расскажу, что происходит. Только, Марк, прикни мне, когда она покажется, потому что...
Она вот только что появилась, зелененькая карта, да. Значит, с красной такой красно-черной линией.
Да, сейчас я прокомментирую это загадочное произведение. Значит, красная линия – это линия, которую они удерживают сейчас, на 15 августа. Так. А синенькая – это с которой они стартовали 10 июня. Июля. Вот так выглядит стратегический тупик. Не то, что нет продвижения, либо они микроскопические. Продвижение есть в обратную сторону. То есть, когда мы их сдвинули. Да. Вот это стратегический. Вот он наглядно виден, стратегический тупик. Если кто-то не верит...
Еще раз, красная линия – это то, что сейчас?
Да, а синенькая – это то, что было у нас на 10 число. Июля. То есть, за месяц и 5 дней ни... Чего? А в некоторых местах даже отдали.
Ну, чуть-чуть где-то продвинули. А черненькая ты имеешь в виду?
Черненькая. Ну, она синенькая, на самом деле. Темно-синенькая, но черненькая.
Но она на карте просто люди не поймут, потому что синий, ярко-синий обозначает границу Украины. А черненькая, да. Маленькая сморщенная, как в анекдоте. Это именно оно. Ну да, она так, в общем, не впечатляюще выглядит, когда в таком масштабе, надо сказать.
Вот так вот. Это чтобы понимали, как оно, куда и все. Хоть бы какая-то загогулинка маленькая. Ничего. Ничего. Все. В принципе, это весь комментарий к тому, что на фронте происходит.
Так, понятно. Значит, давай тогда вернемся к вопросу Крыма. Значит, там продолжаются прилеты, но теперь они решили обозначить то, что произошло в Джанкое, это диверсия. Но... Сегодня появилась информация, что они говорят, что это диверсия и даже не вполне ВСУ, а диверсия крымских татар, хизбутчиков. Взяли, по-моему, то ли 5, то ли 6 человек, ну, по старой старинке, невиновных набрали. Теперь будут ломать их на то, чтобы они на себя взяли. Так? В Джанкое. А, гвардейская вроде бы еще был прилет, правда, неправда, значит, взорвали, не взорвали. Вот прокомментируй эти два случая.
Был и в Джанкое.
Да, был ты в Джанкое. Ты в Джанкое был? Или кто был в Джанкое?
Были прилеты в Джанкое.
А, я подумал, ты все говорят, что ты ездил, кого-то взрывал.
Неведомые прилеты были в Джанкое, и они попали по скоплению артиллерийских установок, которые там собрали. Пионы всякие, там сты и прочее. И по складу боеприпасов. интернете мы видели снаряды, которые разбросало по дорогам, да, там, и всякое такое. Там видели, немножко пострадало железнодорожное сообщение, почти. Его, правда, починили, но тем не менее. И гвардейская прилетела через несколько часов, что-то, что мы не знаем. И как романтически написали местные жители и крымские телеграм-каналы, поднялись клубы черного дыма. Значит, по нашим данным, в Гвардейском гарантированно уничтожен один Су-24 самолет. И, возможно, повреждены серьезно несколько Су-25 и Су-24 тоже. Один гарантированно уничтожен. Дальше уточняем. Ну и боеприпасы взорвались, конечно же, безусловно. А вот, что касается татар. Понятно, что это не татары. Понятно, что признаваться в том, что мы как бы... Ну, когда взрывы есть, а виновных нет. А вот же виновный Владимир Владимирович. Все уже вот как бы выполнили, да. Все да. Быстро по горячим следам схватили и так далее. Вот интересно, что они будут делать, когда повторяться будет эта история.
Ну, еще наберут татар. Какая разница?
Еще наберут татар, еще раз нарвутся перед Крымской платформой, которая будет 23 числа, еще раз нарвутся на обвинение преследования этнической группы, как бы, ну, все как положено.
Так они ее и преследуют.
Да, вот еще наберут, да. Все, оно же как бы копится, потом соломинка так бац. Вот. Опять же, Турция, знаете ли. Каждый 10-й турок, каждый 12-й крымский татарин.
5 миллионов живет в Турции крымских татар.
10. 10 или 12. Смотря как считать.
Прекрати, ты что?
Мне татары говорили 10 или 12.
Ну, это, может, ну, смешанные они... какие-то.
Понятно, ну, смешанные, возможно, да, но в целом много.
Ну, хорошо, дай бог им хоть 20 будет. А все-таки, смотри, реакция. Нас очень интересует реакция. Да, сейчас мы подалеке поговорим, без него не обходится ни один эфир. Но, а значит, обещали судный день. Вот мне сейчас только что был эфир с Пиантковским, он сказал, говорит, они сказали, что где ответ, Скобеева, эта сучка, говорит, где ответ на вот это, то, что они делают? И ответа нету, понимаешь, ты что? А потом, значит, Подоляк, видно, радостный, сегодня сказал, что законной целью является Крымский мост. Это уже страшно обсуждают. Как так? Неужто они ударят по Крымскому мосту? Ну, вот весь этот набор. То есть, ответа нет. Вот вообще, как бы, реактивность вот эта. То есть, как, медленный газ. Вот, или же это отсутствие, то есть, его в принципе. То есть, ничего, ответить нечем, ничего не будет. И повторение уже Шойгу на этой армии 2022, что... Ядерного удара по Украине не будет, поскольку это возможно только в отношении угрозы, исходящей от ядерной страны, обладающей ядерным оружием. Вот как это все ты прокомментируешь?
Да, понимаешь, как бы, версии две. Первая, нечем отвечать. И вторая, незачем отвечать.
Третья, страшно отвечать. Да. Хер знает, третья
страшно отвечает, да. Поэтому как бы тут все очень просто. Нечем это, ну, тупо нечем, простите. Стрельнуть очередными ракетами, из которых там...
Ну, так 8, они 7, так 7, каждый день ими долбят.
Так у них и нет. Так, да, это же никого не впечатляет. Ну, стрельнули, что дальше? Каждый день стреляете и так. Значит, еще один вариант попытаться стрельнуть на День независимости, как нас все пугают, как бы, да. Ну, тогда это как бы оно ж вот рядом уже, да, как бы, 5 дней осталось. Чего же стрелять-то? Как бы, а подстрелим сейчас, а чем же стрелять на 23-24, да, непонятно. Вот, ну и что там еще? Ну, ставки-то некуда повышать. Все оружие, кроме ядерного и химического, используем. Все самое большое по мощности российское оружие давно, 6 месяцев активно применяется по нам. И что? Миша приводил, кстати, интересную статистику. Получается, они ударили за время, за 6 месяцев войны, по 22 тысячам гражданских объектов. И только по 500, только по 500 военных.
Вот, ну, да, абсолютно сознательно. Что там.
Да. Ну, и страшно отвечать, оно понятно. Ну, ответили, хорошо. Что они сделали? Разрушили очередной жилой дом? Ну, допустим. Мы развалим очередной аэродром. Это дороже сильно.
Ну, вот не возникает такого, знаешь, они вот сейчас как? Они сидят, сука, ну вот сейчас мы долбанем по центрам принятия решений, а не шарахнут по штабу ВМФ или там по зданию ФСБ.
Зачем же? Мы шарахнем где-нибудь в другом месте, по их центру принятия решений.
Например. Там, да, например, по центру принятия решений. Но я не знаю, до Москвы-то не дострелили.
Не заставляйте меня говорить то, что не должно звучать, но как бы, до их центров решений и принятия мы тоже аж бегом дотянемся в случае необходимости.
Да, то есть вот возникает вот это уже опасение, а надо ли нам это? Ну, ударим мы по очередному, там, я не знаю, Виннице, к Кременчуку еще. А им американцы дали оружие или дадут, или европейцы, или британцы. И они по нам шарахнут. А это же больно, как они могут по нам. Это мы по ним можем, а они по нам не могут.
Шарахнем. Обязательно бахнем.
Обязательно бахнем, да.
Самое главное не это. Самое главное, ну, ставки некуда поднимать просто уже все. Это не шараша по Запорожской АЭС, как бы, да, ну и что, и что?
Чего, да, ничего не происходит, никто не шугается, да.
Чего же еще? Ну все, приехали. Да. Поэтому, ну, они исчерпали. Вот это в этом опасность, понимаешь? Опасность быстрой эскалации. Вот они так грозились, так надувались, так все применяли, что когда пришло время действительно чем-то отвечать, оно не технически нечем, не с точки зрения медийности, там, воздействия на внутренний электорат тоже нечем. Мы еще раз обстреляли Украину крылатыми ракетами. Ну, да. Уничтожили еще два Химарса. Что там они сделали?
Химарс все уничтожили. У вас нет Химарса.
Это новые. Привезли новые, уничтожили.
Новые их уничтожили. Они даже не успели, их даже не успели целлофан снять.
Да.
Ты не знал? Это Шойгу сказал, что говорит, не надо их бояться. Ну хорошо, давай тогда так. А логика здесь следующая. Они все-таки закладываются на переговоры, их понуждение Киева к переговорам с использованием разного рода посредников. И вот во Львове встречается Зеленский с Гутьерышем. Туда должен подъехать завтра. Поправь меня, если не так. Я не все
да, Эрдоган.
Но, как я понимаю, во Львов перенесли по просьбе Гутьерыша. Он просто не хочет больше рисковать, когда в предыдущий раз шарахнули именно по Киеву. Он решил не испытывать судьбу и сказал, давайте я переночую все-таки на территории Польши и приеду к вам, значит, во Львов, и мы там кофе попьем.
Может, шарахнуть по территории Львова, там неоднократно шарахали. Как
бы. Да я знаю, но может он так думает, что ближе к польской границе безопаснее.
Куда не долетят, я понял.
Ну, например.
Давай мы объясним, что там белорусская рядом. С Белоруссией тоже
для того. Хорошо. Да. На твой взгляд, эта встреча для чего и зачем и куда?
Ну, Гутьерыш точно по ЗС и по зерну. Турки, скорее всего, по зерну.
Так. А уговаривать они будут, чтобы войти в формат по зерну и начать переговоры там о прекращении огня, что-нибудь там, недопущении наступления, деоккупации?
Не знаю. Может быть, и будут. Но...
Ну, что ответит Зеленский? Скажи мне, что ответит Зеленский?
Я боюсь даже воспроизвести то, что он ответит.
А он может там так прям сказать? Вот так прям на... Ну, как?
Ну, как это? Если в кратком содержании, он, конечно, скажет вежливо-дипломатически, но если кратко сокращать, то вот, как бы, наверное, скажет нет в целом.
Так, вот у нас есть статья Зеленского новая, точнее, ну, материал про Зеленского,
Вашингтон-Пост.
Да, его интервью, да. Ну, они немножко специфические, Вашингтон. Вообще, американцы, знаешь, они же не любят вот интервью вопрос-ответ, как у нас. Они у значимых лиц такое разнообразие с комментариями, там, а он, а то, в третьем лице. Ну, вот Вашингтон-Пост опубликовал такой материал, мы его попробуем вывести на экран. Те, кто не читал, мы просто в Google-переводчике для вас, для простоты, значит, материал перевели, ну, вы его можете сами посмотреть. Это огромный материал «Вашингтон-Пост». Прочитать его не представляется в особой сложности. Почему-то называется «Демократия умирает во тьме». Так? Ну, а нет, «Дорога к войне. США изо всех сил пытались убедить союзника Зеленского в риске вторжения». Вот смотри, Зеленский говорит о том, объясняет позицию, почему все-таки информация публичная от имени руководства Украины в самый канун войны, она не артикулировалась как алармистская. То есть, ну вот завтра война, давайте все туда-сюда. А наоборот, была попытка успокоить и так далее, и так далее. Все-таки сейчас, не знаю, насколько сейчас уместно время для обсуждения этих вопросов, но все равно, раз материал такой появился... У этого есть и критика, у этого есть споры вокруг, дискуссии. Надо ли, повлияло ли вот эта попытка притормозить информацию, публичное обсуждение от имени, имея в виду именно руководство. Потому что так-то я сам принимал обсуждение, что завтра война. То есть говорить о том, что вообще скрывалось, никто не понимал, что происходит, ну это тоже натяжка. Но действительно руководство Украины делало неоднократные заявления о том, что пока не видит оснований для каких-то действий ввиду провоцированием Москвы, значит, возможного вторжения в Украину. Как бы ты это все прокомментировал?
Ну, давай по порядку.
Давай.
Мы имеем дело с типичным примером после знака. Не существует аргументов и доказательств в пользу того, что будущее событие обязательно произойдет. Угу. Это целиком и полностью остается на откуп тех, кто принимает решения. Я не знаю, какие решения принимал Зеленский перед войной. Меня не было полтора месяца в офисе перед самой войной. Я оттуда ушел ногами. Я знаю, что я делал в этой ситуации. Второй момент. Значит, по внешним признакам я могу судить. Значит, и знаю точно, я Гордону говорил, могу повториться. Значит, разведывательное сообщество Украины, всестороннее, насколько я знаю, всестороннее оценило риски. Имела достаточно полноту информации. И между собой разделилась. На то и существуют разные разведорганы, чтобы не было монополий, и они между собой конкурировали. Часть сказала, будет. Нет, все сошлись на том, что нападение будет. Часть сказали, что это будут отрезать восток Украины. И, возможно, некоторые провокации на юге. Вполне возможно, выйдут на Новую Каховку, на Херсон. Но Киев не очень предсказывали. Киев, Харьков. Считали, что будут угрожать группировкой, чтобы мы не перебросили войска, но границу пересекать не будут. Другие, наиболее полный сценарий дал Главное управление разведки Министерства обороны, которое возглавляет генерал Кирилл Буданов. Значит, он и в Соединенных Штатах, помнится, было включение на 1+1. Помнишь ты, я был в зале.
Да, я тебя... помню, да, мы с тобой были.
Он прямо сказал, да, военная угроза существует, и январь-февраль обязательно, почти гарантированно состоится, 95%. И статью публиковал со стрелочками, над которой все смеялись дружненько и так далее. Показал, да, вот так нападут, вот так нападут, и так далее, и так далее.
Все кроме сказал, того, все, что произошло, все рассказал.
Все, что произошло, то рассказал.
Правда, кроме... тогда трактовали, что это ему в Америке дали информацию, не он ее привез туда, а ему дали, и он ее озвучил, поскольку такова была договоренность.
Ему много чего дали, как я понимаю, но надо понимать, что военная разведка Украины как бы умеет работать, и она добывает сведения часто и больше, часто качественнее, чем союзники.
Да, просто это был эфир «Право на Владу», чтобы, да, если кто захочет пересмотреть, пожалуйста, посмотрите.
Просто пользуясь близостью, так сказать, к российским границам, да, возможностями определенными, которые это дают. Значит, и не только же военная разведка. Есть служба внешней разведки, есть служба безопасности Украины, разведка пограничников, там много чего есть. И все они хорошо работают, поверьте. Те, кому надо. И вот тут вот, как бы, и партнеры, соответственно, предупреждали и передавали соответствующую информацию. Но информации иметь мало. Нужно ее оценить. Ее оценили. Точно знаю, были учения по Херсонщине, и не одни. И командно-штабные, и на местности с войсками, которые определили херсонское направление, вообще южное направление, как самое опасное. Потому что там наилучшие условия для выхода противника на оперативный простор сразу, и, соответственно, создание угрозы Херсону, и далее там Запорожье, и далее Мариуполь. Что и произошло. Хотя учения были проведены, и специальные меры были приняты, выделены. Я говорил, почему. Исходя из той информации, которая у меня есть в настоящий момент, она может поменяться. Это благодаря массовому предательству, ну, достаточно серьезному по количеству участников предательству среди должностных лиц Херсонской области. Раз. Второй момент. Хотя там были бои, 59-я бригада стояла насмерть. И на мосту, и в других местах на Антоновском. Батальон морских пехотинцев лег на Чингаре полностью почти. Морской пехотинец подорвался вместе с собой мост в Геничинске, когда понимал, что он не успевает уже заминировать, отойти. И так далее. Там совершена масса подвигов, и как бы полученный герой в Украине вот так. Так что сказать, что там прямо вот так вот разбежались и сдали, нифига. Там были тяжелейшие бои. Напротив, очень сильно превосходящих сил противника в голой степи. Вот, значит, что касается, там другие вопросы есть, например, в том, как в группировках топало из Крыма уже в сторону Мариуполя, там у меня персонально есть вопросы, потому что не буду говорить почему, но есть. Но это такое. Вот, значит, разберемся. Что касается, да, оценок, значит, из того, что говорят наши первые лица, спикер Верховной Рады, президент и так далее, информацию учитывали, но не верили в такой безумный шаг. Почему? Потому что как мы видим, Шаг действительно оказался безумным. Наступать под 9 оперативным управлением есть вящая глупость, в которой мы убедились, и как бы убедились уже все, и еще предстоит убедиться тем, кто это начал, всю эту войну, насколько глупо они поступили. Мы говорили, да, с тобой, что если бы они ударили только на востоке, то они бы отрезали нашу группировку, имели все шансы, разгромили ее, мы лишились бы 50 тысяч, 60 тысяч убитых, пленных и раненых. Да, никакая бы западная помощь не пришла, или отделалась бы символической, там санкции тоже были бы символические, потому что это было продолжение тоже войны на востоке, она не пришла бы в иное качество, и то, как мы добивались. Значит, напоминаю, что военно-политическое руководство Украины публично и не публично добивалось от Запада помощи, начиная с конца октября месяца. Я уже не помню все эти заявления, но помню открытое заявление министра обороны Алексея Резникова 3 декабря. Дайте нам, пожалуйста, стингеры, там, джавелины и введите санкции. Напоминаю, что с его же слов, он в открытую это говорил. Еще в конце ноября, когда просили стингеры, американцы замахали руками и сказали, да куда вы, что с ума сошли? Какие стингеры? Стингеры. ПЗРК, пукалка по меркам этой войны. Вообще ни о чем, как бы. Вот. И так ныли, плакали и выпрашивали это оружие. Я уже помню, оружие, санкции, оружие, санкции, оружие, санкции, санкции, оружие, санкции и так далее, и так далее. Но наши союзники крестили нас. Вот Кулеба дал интервью министру иностранных дел Гордону.
Да.
Он был за два дня, 22-го он был за два дня,
да.
За день. Он сказал, что вышло как раз совещание от Байдена. Все лица, принимающие решение, кто мудир, а кто нет. И, говорит, прощались со мной, как будто с раковым больным на четвертой стадии. Что
все, больше не встретимся там.
Да, ну, типа, вам конец, как бы, Дима, сочувствуем, что же можно сделать.
То есть, потом... ты можешь подтвердить или там, на твой взгляд, я сейчас не говорю, что ты знаешь какой-то инсайт, что точно американцы, значит, совещание у Байдена, представитель Пентагона, представитель разведсообщества, считали, что Украина не простоит дольше, там, не знаю, какого-то времени. Киев падет.
Они сказали 72 часа.
72 часа Киев будет взят. Это американцы так считают.
Украине конец. Прекратится сопротивление. Все. Нас победят. Угу. Это Кулеба. Это не я. Непроходимец
арестовывает. Министр иностранных. Но наверняка он же это рассказывал там внутри. Это же обсуждали.
Один из трех. Он не успел долететь. Война уже началась.
Да, и мы знаем. Мы помним.
Встретил его за границей. Да, так вот. Как бы. И вот в этих условиях Зеленский должен быть принять решение с точки зрения наших граждан, там некоторых, выйти и сказать к народу, знаете, ребята, у нас тут война. Напоминаю, что дата вторжения, по моей информации, менялась 5 раз.
И нет, заняла это точно, она точно менялась.
Да. Заняла в размахе 2 месяца.
Да, это так, да.
Внимание, начинаем моделировать ситуацию. Мы призвали резервистов. Призвали. Провели учения. Потратили кучу денег. Резервисты все сидят в частях и получают среднюю зарплату. Мы спрашиваем, а зачем?
Резервисты
зачем? Мы говорим, потому что война. Это хорошо, все готовятся, все зарядили автоматы и ждут войну. Значит, прошло 3 недели, войны нет. Зеленскому говорят, ты что огородишь, дядя президент? Наш народ Украины сделает мемы красивые, поржут. Оппозиция выскочит и скажет, что ему всегда надо было не доверять мудаку, он и сейчас ошибся. Вот. Я могу мемчики накидать, которые там, типа, опять, как эта картинка переделана из опять двойка, опять вторжение. Они ж все это можно поднять, оно же все в интернете. Как над ним да, смеялись, конечно. Когда он говорил об этом вторжении, хихикали. И рассказывали, что он хочет узурпировать власть, что у него завалился рейтинг, уже не знает, как качать себе популярность и так далее, и так далее. Ну вот, хорошо, значит. А часть граждан, часть высмеивает и говорит, да пошел ты нафиг, мудак, ты обещал его когда? Под Новый год, 26-го же должно было быть, декабря. А его, вот уже конец января, а его нет. Ха-ха-ха-ха-ха, пошли домой. Значит, но мы выкинули так чуток золотовалютных запасов, потому что мобилизация, знаете ли, это не шутки, это очень много денег. Если сейчас война обходится в 9 миллиардов долларов ежемесячно.
Да, сегодня об этом было заявлено, там 7,9, две цифры почему звучат. Ну, не важно.
Только напоминаю, что тогда ни о какой западной помощи речи не шла. Ни масштабной экономической, ни военной. Мы бы тратили эти деньги, а нам что-то не очень спешили их давать. Более того, оттуда тогда бежали инвесторы из Украины массово, если ты помнишь.
Да,
посольство бежали. Никто не хотел вкладывать деньги. Говорили, пошли вы нафиг, вы что, с ума сошли? Как бы, чего вас вкладывать, вы сейчас проиграете. Напоминаю, что Зеленскому предстояло объявить нации, что завтра война в условиях, когда нам партнеры давали не помощь, а 72 часа. Вот просто подумайте на эту тему, крикуны. Просто подумайте. Вот он выходит, и зная, что партнеры дают ему 70, ему персонально и всей стране 72 часа. Объявляй войну, давай. Подготовку к войне. Зная, что помощи не будет, потому что не верят, что она пригодится, эта помощь. Что мы просто выстоим. С помощью, без помощи. Все. С нами прощались. Когда нам кричат, американцы же вас предупреждали. Да, но они с нами прощались в этот момент, понимаете? Все очень... Они, предупреждая, прощались с нами. Говорили, пока, ребятки, вас уже нет. Можем погладить по голове и прижать тех, кто умудрился оказаться за границей. Все очень просто. Все очень просто. И не то, а что с нами делали европейцы, они даже не прощались. Они обещали кинуть цветы на нашу могилу когда-нибудь потом. Все. Вот он выходит и говорит, ну, такая. Первый вопрос не мог, что союзники? Он говорит, а союзники нам дают 72 часа.
Ну, ты потом это слышал, это обсуждалось, он прилетел.
Подожди, Марк, нет, ну... подожди, давай же дойдем эту логическую
цепочку. Давай.
Вот я президент, или там вот я выхожу, я Зеленский, я выхожу, а ты на украинский народ. И я говорю, здравствуйте, уважаемый украинский народ. Значит, нападение России неизбежно. Она навалится на нас всей своей мощью, 8 полевыми армиями из 10, всем спецназом, 7 десантниками, всеми 800 самолетами, 400 вертолетами, которые стоят на границе, и будет долго и тщательно бить по нам крылатыми ракетами. Нападение будет на Киев, на Харьков, на Сумы, на Чернигов. Прорвутся из Крыма и пойдут на Херсон и на Запорожье, будут захватывать атом станции и, возможно, ударят из Беларуси, потому что белорусская армия тоже повышенной боевой готовности. У меня есть для вас приятная новость, дорогие граждане. Не надо нервничать. Союзники дают нам целых... Я обратился за помощью союзникам, и они дают нам целых 72 часа на существование. Поэтому прошу вас приготовиться к войне и чувствовать себя комфортно, и сухо, и удобно в эти 70...
Расслабиться.
Расслабьтесь. Через 72 часа мы все умрем, не будет украинской государственности, так сказали наши союзники вместе со своими предупреждениями. Так, спасибо. Как бы не расходитесь, кто последний будет, выключайте свет. Опа, да. Это выход от президента.
Угу.
Хорошо.
Убедительно.
Часть украинского народа говорит, да нам пофиг союзники. Вы нам выдайте. Мы знаете, как сейчас ого-го, как они сейчас через полгода говорят. А я помню, как в начале все было, когда силовики управлениями сбегали. Понимаете, да, целыми и так далее. И многие очень известные люди, не будем говорить кто, показывали описанные штаны, и что они только не говорили, как бы и так далее. А храбрые блогеры, я видел список, где эти блогеры находятся, как бы одни самые храбрые в Закарпатье, а такие чуть менее храбрые, они там Польша, Германия, там некоторые на островах там рассказывали, как надо воевать, и блогеры, и блогерши особенно, там, и так далее. Так вот, что я хотел сказать. Что да и военные все, не все были в кондиции, так скажем, деликатно. На самом деле, украинская армия, конечно, проявила чудеса. Мы очень многие устояли, как бы, да, и в том числе морально устояли, и весело мочили. Но, как сказать, были все-таки отдельные, как бы, да, не будем говорить и показывать. Так вот, значит, и они говорят, дайте оружие, мы будем воевать. Не вопрос, раздали все оружие. Сидим, все отмобилизованы, все вырыли окопы, сидим в окопах, ждем. А враг не нападает. Он же враг, падла, он же как бы агрессор, он же может выбирать время нападения. 24 февраля очень невыгодное время нападения, это распутица начинается. Надо было либо в январе, если в январе напали, в апреле нападайте. Помощь союзники все равно не дают. Москва ничего не теряет, потому что если бы были темпы по выигрышу, помощь нам давали, они хотели выиграть по темпам, тогда да, но помощи же не давали. Сиди себе, жди, пока под дураками отмобилизована украинская армия сидит, прожигает последние золотовалютные запасы. Как бы, да, нифига себе, дернули 200-300 мужиков, забрали из экономики и кинули, ну, или сколько там, кинули на этот самый, сидеть в лагерях заниматься. Позанимались, а они не нападают. Угу. Средина марта, 2 месяца резервисты в полях, они не нападают. Среди них ковид, среди них болезни, там, жены жалуются. Все говорят, что Зеленский полный безоговорочный кретин, потому что обещал войну, войны никакой нет, 2 месяца. Все эти эксперты приволакивают нам экономические сводки про то, как садится экономика и этот самый, сыпется гривна. И все остальное прочее. И только все гадают, а что ж посольство уехали, никак не приезжают. Часть посольства уже вернулась, невозможно 2 месяца сидеть во Львове, надо что-то делать, а войны нет. Средина, конец марта, войны нет. Средина апреля, войны нет. И шо? Сколько бы доверия осталось у высшего военно-политического руководства к середине апреля? Ноль. И вот в этот момент россияне наносят удар. Только я бы дождался в момент, когда распустили бы все-таки резервистов, потому что их невозможно держать. Вот там бы уже пошли бунты по частям, по семьям массовые. На ток-шоу бы разорвали к чертовой матери президента, рейтинг бы улетел в минус. Даже не важно, что он Зеленский. Президента воюющей страны, верховного главнокомандующего, гривна бы посыпалась, и золотовалютные запасы сожрали бы эти учения. И вот этот, когда они поехали назад, резервисты, и в этот момент россияне наносят удар. Им говорят, немедленно возвращайтесь, они нанесли, а в движении поймали, понимаешь, или только на возвращении домой. И все. И тогда действительно 72 часа. Вот и все. Но теперь добавим еще часть к этому сценарию. Некоторые граждане, очень любящие президента, поверили бы в то, что война, чтобы началось, они бы побежали на Запад. Разрыв производственных цепочек. Правильно? Паника. Забитые дороги, транспортный коллапс. Куда бы они девались? Их что, Европа тогда принимала, что ли, массово этих беженцев? Где бы они жили зимой? Куда бы они поселялись? Они врывались во львовские квартиры и силой там поселялись или как? Сейчас очень простой пример. Вот прямо сейчас есть жители Харькова, жители Николаева, жители Никополя, которых расстреливают нафиг, жители Бахмута, Славянска, Моторска и так далее. Что думаешь, так просто их уговорить уехать или как? Сидят там с детьми. Ты хрен их вытащишь из того Северодонецка, из того Львова. Они из Маринки, они не хотят уезжать. Более того, там силы уже принудительно. Но сейчас мы готовы, сейчас беженцев принимает Европа и прочее, прочее, прочее. А тогда нет, не хотят. Более того, в Николаеве нет воды. В Николаеве каждый день обстрелы. В Николаеве, блин, невозможно вести бизнес, нормально работать и так далее. Там трудом творится полный, не уезжают. А теперь мы берем, более того, у нас сейчас обещают страшную тяжелую зиму, во что я не верю, честно говоря, но обещают. Ну, давайте вот прямо сейчас выселяйтесь, потому что страшная зима, едьте в Польшу, потому что там зима будет потеплее. Что, никто не хочет? Будет же страшная зима, чего же вы не покидаете свои квартиры и не едете в мерзлые спортзалы в Польшу? Или на Западной Украине, где будет потеплее, говорят. Можно буржуйку поставить, это что не едете-то? Это сейчас, когда уже полгода войны, когда уже все после Бучи, после всего остального, все уже после Еленовки, после Мариуполя, все уже известно, что будет и как. Так не уезжают же. Так что поехали бы, эвакуировались бы, когда перед войной бы это объявили, когда никто в нее не верил. Понимаете, я скажу такую вам вещь. Вся сомнительность президентской власти становится понятной только когда ты садишься в президентское кресло. Потому что у тебя есть 9 телефонов, и все. Все. А тебе надо отвечать за огромную страну, в которой предстоит крупнейшая европейская война. А теперь это была вступительная часть.
Так.
А теперь основная пойдет. Она будет гораздо короче, потому что тут все просто и понятно. Значит, как бы это деликатно сформулировать?
Может, на самом деле,
нет, на самом деле мы наделали ошибок. Мы все. Можно было сделать гораздо больше для подготовки к этому типу вторжения. Можно. Реально. Но только что можно было бы сделать, да так, чтобы не попасть под последствия, которые в преамбуле я заявил, может судить очень узкая группа специалистов, которым большинство крикунов не принадлежит. Мозгов не хватает и образования, и опыта практического. Поэтому ответ мой очень простой на это. Первое. Оставьте это дело специалистам. Специалисты должны быть после войны собраны в специальную комиссию. Как Израиль всегда делает после каждой войны. Комиссия граната, комиссия винограда и так далее. Они должны провести полное исследование и сделать вывод. Возможно, очень нелицеприятно для нынешней власти. Кто, как, почему готовился. Что можно было сделать в этих условиях? Только реальный вывод. Не популистский, а реальный. И второй момент. Кто что давал, какую помощь, какие усилия, что проводилось и так далее. Армия же разворачивалась. У нас было учение командно-штабные, которые были на самом деле скрытной подготовкой к войне. Вся... Почему вечером переговоры попросили 24 февраля? Вечером, в первый же день вторжения. Кремль. Знаете почему? Потому что вся авиация и ПВО была выведена из-под ударов, кроме там 2-3 мест. Как бы да. И страна, которая не готовилась к войне, полгода бы против такого противника не продержалась, поверьте. Вместо 72 часов. Готовились. Все ли было сделано? Нет. Могу сказать, что не все. С моей военной точки зрения можно было сделать гораздо-гораздо больше. Не сделали. Пусть оценят специалисты во время комиссии. А народ сделает выводы на выборах, которые после войны, после окончания обязательно когда-нибудь. Все очень просто. Сейчас нам необходима консолидация. Потому что подрыв доверия к верховному главнокомандующему является и к военно-политическому руководству, является главной целью, о которой мечтают наши враги. Не забывайте, что не только политики руководят подготовкой к войне, но и военные. Это тем, кто любит вбить клин и сказать, что военные ок, а политики это очень плохо. Понимаете, да? Любимый нарратив, который подняла наша оппозиция, который раскручивает.
Ну, сейчас она раскручивается активно.
Пропаганда. Да, московская пропаганда очень активно раскручивается.
Московская так пропаганда, вот, что увольняет Залужного, вот такое постоянно.
Да, так вот, чему я хочу сказать, что вы же плюете в этого самого Залужного, когда рассказываете, что мы не готовились к войне. Вы считаете, что генерал Залужный, человек, который бредит армией до мозга костей военный, до мозга костей государственник, позволил бы не готовиться к войне. Терпел бы, если бы ему Зеленский проклятый давал не те указания, он говорил, ну да, блин, надо готовиться, но я не буду готовиться, потому что мне не разрешили готовиться. Вы всерьез говорите? Вы оплевываете ему мундир, вы понимаете это или нет? Он не такой человек. Он бы готовился вопреки всем указаниям. Поверьте, я его очень хорошо знаю, много-много лет. Когда речь идет о его стране, о его армии, он будет делать вопреки даже указаниям. И делал бы. Но только давались указания. Еще какие давались. Понимаете, в чем проблема? Поэтому давайте так. По моей оценке, я сейчас задаю свою оценку, президент Зеленский и руководство военно-политическое, включая сам руководство армии, прошли в период подготовки к войне время, которое они не выбирали, сценарий, который они не выбирали, потому что мы в обороне были, выбирал агрессор. Между Сциллой и Харибдой подрыва полного доверия к военно-политическому руководству и военному, и политическому, между прочим. Или вы думаете, что армию бы стали бы больше уважать, если бы резервисты 2 месяца после оповещения о том, что идет война, просидели бы в лагерях, как бы, да, потом бы ничего не случилось, или случилось бы сильно. Нет, и к военному было бы полностью подорвано. А вот это уже было бы номер один. Между Сциллой и Харибдой обрушение экономики и массовой паники в стране. Паники и одновременно подрывом доверия. И подготовкой к войне. Вот они пошли между Сциллой и Харибдой. Где именно они прошли? Можно было чуть больше сделать по подготовке? Да, по некоторым параметрам было можно. Кажется мне из этого кресла, потому что у меня нет полноты информации. Я вполне допускаю.
Ну да.
Налет авиации пошел. Я вполне допускаю.
Да, да, у меня тут летают надо мной. Я тут иногда посылаю.
Вот, я вполне допускаю, что если бы у меня была полнота информации, или комиссия установит полноту этой информации, выяснится, что сделали все, что могли, а может быть даже и больше, учитывая конкретику экономического положения, там и все остальное, понимаешь, да? А может быть и нет, а может быть и не сделали, поэтому хай комиссия установит. Реальная неопередженная комиссия того, что произошло. А граждане, ознакомившись с результатом этой комиссии, а возможно она будет дольше работать, чем выборы, так тоже бывает, скажут да или нет. История даст свою оценку. Граждане дадут оценку на выборах и так далее. А сейчас напоминаю, что все, кто без железных доказательств, без железных, рассказывает, что не готовились. Он работает на подрыв безопасности, национальной безопасности Украины в информационной сфере. И я говорил, у президента есть только один недостаток. Один. Крупный. Он слишком добрый. Потому что первое, что нужно было сделать в момент подготовки к войне, это вот тем товарищам, кто тогда подрывал доверие, и тем, кто сейчас подрывает, заставить их присесть на скамеечку, как минимум. По одной простой причине. Потому что это прямая задача Кремля. Прямая, прямее некуда. Берешь любой долбанный учебник информационной борьбы, и там написано, главная задача – подрыв доверия к высшему военно-политическому руководству. Ну,
очевидно, да, это очевидно.
Цель номер один – на ней сосредотачиваются все усилия. У меня список нарративов, мне сегодня прислали кремлевских анализов. Там из 5 существующих 4 этот самый. Вернее, 3 посвященных конфликту Залужного и Зеленского, да, и тем, что Зеленский… И один, не, это еще не раскачались, тем, что Зеленский не готовился к войне и так далее. Так вот, можно ли было объявить народу? А вы мне найдите в истории, даже в израильской, как нам рассказывают, хоть раз предупреждение о войне. Хоть раз. Чтобы правительство вышло и сказало, вы знаете, завтра война. Вот такой прикол у нас. Понятно, что можно было готовиться тайно, так и готовились же, простите, тайно, армия. Но так, чтобы вышли и сказали, нет, потому что человечество не находится на этапе развития, когда умеет справляться с последствиями таких заявлений, как положительными, так и отрицательными. Вот и все. Никто этого никогда не делал. И я не знаю, как в принципе, кто-нибудь когда-нибудь такое сделает. Это можно было сделать, только бы существовало исключительное доверие правительства к народу. Так вот, на подрыв этого доверия работали эти крикуны в начале войны. А уж я представляю, что бы они вопили, если бы объявили, что война 26 декабря, все бы сбежали, а часть вооружилась, а она бы не наступила месяца два, эта война. Наступила бы 24 февраля. Что бы было с экономикой, что бы было с этим самым, и что бы кричали крикуны. Поэтому это все идет по старому принципу, одесскому. Чтобы я был такой умный, как моя жена потом. Еще и храбрый такой, как моя жена потом. Я свою оценку высказал. Можно было, мне кажется, сделать чуть больше. Но это настолько узкоспециальная вещь. Настолько, что может оценить 30 военных человек, понимаете? 300 военных человек. Все. Как бы, да. И которые, я надеюсь, войдут в комиссию, только неупореджены военные, не лежащие в политических постелях. И реально, что сделают эти выводы, объяснят специалисты по госуправлению, военные, юристы, экономисты. И выдадут эту оценку. Мы нуждаемся в этой оценке как страна. Я первый сторонник этой комиссии после войны. А сейчас надо победить. И каждый, кто вопит, мешает победе. Он или враг, или ведет себя как враг. Ладно, не будем.
Да, я просто добавлю после этого спича следующее, что на самом деле есть еще одна очень важная вещь. Разговоры о том, что действительно руководство, значит, занималось успокоением населения и пыталось тем самым, не поддаться на провокацию или вот все те доводы, которые изложил Арестович Алексей, сопровождалось ведь и бурными дискуссиями, в которых мы с тобой принимали участие на «Праве на Владу», в других каналах, везде открыто обсуждалось. То есть это не говорит о том, что другие мнения, разные точки зрения в условиях, существующей демократии и свободы слова в Украине, они были запрещены. Не было дискуссии вообще никакой, и все ожидали только мнения власти, и ничего не говорилось, и никем не обсуждалось. Это тоже большой натяжкой.
Еще один кусочек такой, скажем так.
Давай.
У нас же принято считать, что власть – это только президентская и исполнительская. Напоминаю, что все депутаты Верховной Рады, все без исключения – это государственные деятели. У них статус такой. Так вот эти государственные деятели наши великие, они все что? Допущены до высших государственных секретов. Имеют свое представительство, в том числе в Комитете по национальной обороне, где все доклады идут.
Да.
Да, имели возможность, а они общаются с иностранными партнерами. Получали от них информацию.
Безусловно, да.
Получали, да. Так а что же они молчали?
Слушай, открытый обмен был, да, и там кто молчал, кто не молчал, кто как себя вел, понятно, были люди политически заточенные и так далее.
Так вот, я могу сказать, что что только мы с тобой приняли в таком количестве передач, где прямо обсуждали войну.
Да.
И я там, где молчал, и сами свои провели, что это можно как бы было устать.
Абсолютно.
Из Буданова, без Буданова, и с Илларионовым, и без Илларионова, со всеми возможными.
Чего только не было. Все можно посмотреть, кстати. Что только
не обсуждали. Я устал ее обсуждать, эту войну. Понимаете, со всех сторон, и сценарии выдавать. Которые, кстати, все сбылись, заметим так вскользь.
Особенно то по линии железных дорог. Помнишь, у нас такой веселенький
был? По линии железных дорог, авиацию. Помните,
да, карту мы тогда показывали.
Что мы не справимся со страшной российской авиацией. Не справимся. И по железным дорогам, помню, я показывал.
По железным дорогам, то, что ты показывал. Надо двигаться по железным дорогам, всех отсылаю к этим эфирам, во всяком случае, те, за которые мы отвечаем на канале Фейгин Лайф. Любой наберет эфиры с Арестовичем и обнаружит, и там, по-моему, и в октябре прошлого года, и в январе. В общем, все можно найти. Из какого-то ты подвала вещал там. В общем, что только... Нет, ты куда-то поехал за город. За город был. В общем, все, кто хочет, все найдет. Дайте себе труд. И все как бы лежит на поверхности. Вот смотрите, мы уже 44 минуты в эфире. Во-первых, давай оставим что-нибудь на завтра. Мы завтра четверг проводим.
В пятницу проводим. Четверг не получится.
Ага. Значит, завтра у нас эфира нет. Тогда давайте некую информацию сообщим.
Можно снова ждать определенных событий.
Да? От нас еще что-нибудь такое, да. Хорошо. Тогда вот смотрите, мы показываем. У нас новый мерч, новый дизайн мерча. Те, кто проследил, у нас несколько новых дизайнов в украинском магазине, в европейском, в американском. Вот у нас художник, который уже работал с нами в программе NFT. Его зовут Святослав Романчак. Вот его Инстаграм, он замечательный художник, кстати, из Харькова. Вот, в Харькове сейчас дичь, мы знаем, этому мы посвятим в пятницу эфир, в том числе. Он, значит, выполнил, он вообще рисует вот в такой манере, такой специфической, да. Он, значит, сделал дизайн наших, новый дизайн Фейгин Арестович. Если кому интересно, может приобретать майки, всякие изделия, наряду с другими дизайнами. Значит, вот рожица моя и Арестовича. Вот, вы можете это, соответственно, сделать. Далее, у нас программа подошла к еще одному этапу. Мы, наконец, определились. Мы решили помочь семье военнослужащего. Зовут его Захар. Вот его сестра, ее инстаграм Лукьянова Олеся. Ну, в общем, потерял он 3 конечности военнослужащий. Ситуация тяжелая. Это у него девочка, мне кажется. Вот мы, по-моему, да, девочка. У него дочь, жена, и он, в общем, в очень тяжелом положении. Мы обращаемся с просьбой нас найти. Вот Лукьянова Олеся, сестра, либо супруга Захара. Вы к нам, пожалуйста, обратитесь. Можете написать на почту канала. Если кто их знает, напишите нам, как телефон, связаться. Мы хотим помочь деньгами, 2000 евро, как мы это обычно делаем. Ситуация там тяжелая, семья, дочь, вот жена. Сам он в тяжелом положении, надо как-то его починить. Ну и если есть что да как, сами найдите, посмотрите. Надо будет помочь. Да, да.
Я хочу сказать еще одну важную вещь. Меня часто, когда останавливают на улице, говорят: Алексей, а мы там из Северодонецка, мы из Харькова, мы из Никополя, мы из Никополя. Вы про нас совсем забыли. Я хочу сказать, что мы ни про кого не забыли. В Харькове 6 убитых, 16 раненых в результате вечернего налета.
Ну,
вот. Значит, только на сейчас. Мы помним, я помню, не знаю, как мы. Вот я лично помню про каждого николаевца, про каждого никопольчанина, про каждого жителя Днепра, про каждого жителя Мариуполя, про каждого жителя Харькова. Я вообще помню про всех. Ну, невозможно в передаче как бы упоминать каждый раз, понимаете, да? Но я не помню, не забываю ни про азовцев, ни про каждого солдата, ни про наших женщин в плену, ни про наших беременных женщин в плену, ни про 150 тысяч людей, детей, которых вывезли в Россию и так далее, насильно там раздали по детдомам. Я помню про всех, про волосину каждого человека, там, поэтому упавшую, как говорится, как по-библейски. Поэтому помню и вот специально упоминаю. Поэтому и Марк помнит, поверьте, всем.
Да,
всем
но у нас не безграничные силы, мы не все можем охватить. Нас одни упрекают, другие, вы тоже должны понимать.
Невозможно зачитывать список городов и сел каждую передачу. Да. Просто не получается. Поэтому мы периодически по мере сил будем, конечно, упоминать. Когда мы вас не упомянули, это не значит, что
мы... Мы поговорим более практично, понимаешь? Это не то, чтобы упоминать, а вот действительно, что делать, когда обстрелы и так далее. То есть мы должны как-то это обсудить действительно более существенно. Мы возьмем там информацию и, может быть, в пятницу как раз коснемся этого всего. Уехать, не уехать, бросить, не бросить. Что делать? Поэтому можно лучше так, чем мы просто походе скажем, ну да, 6 убитых. 6 убитых, и что? Поэтому лишний раз дайте нам возможность что-то тем как-то понять, что-то по этому поводу сказать. И увидимся в пятницу. Завтра у нас будут другие эфиры, но в пятницу, как всегда, Алексей Арестович. Завтра он взорвет опять что-нибудь, приедет, скажет. Да. Есть что обсудить. Есть что обсудить. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромное спасибо. Нас смотрело на пике 435 тысяч человек. Больше 130 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича тоже. Для нас это очень-очень важно. Вот. И увидимся в пятницу. Алексей, всем пока.